время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и 16 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Утро с запахом... Извините. Нет, не сыть. Утро с запахом кофе. Ой, пришлось бежать за ним. Да, но и что вы думаете по поводу вот этого всего происходящего? Ну, я думаю, что так дальше не может продолжаться. Нам необходимо принимать радикальные меры. Кардинальные и радикальные. Ну, куда это годится? Плюс 14 сегодня днем максимально. Или 15. Или минус 14. Это уже вообще не имеет никакого значения. И, честно говоря, вот так бы ты пунктуальной была природа весной, когда зима заканчивается. Чтобы вот так вот 14 марта у нас уже бамц и весна сразу. А может быть, лето. Так ведь нет. Осень придет вовремя. А весна придет к маю. И это, честно говоря, как-то вот подбешивает немножечко. Сейчас плюс 11, а днем действительно плюс 14. Хотите еще позитивных? Вы не видите? А я закавычиваю это слово. Хотите еще позитивных новостей? Ну вот, держите. Дневные температуры на ближайшую неделю 14, 11, 10, 8. Максимальная температура воздуха в Москве в пятницу 20 сентября 8 градусов выше 0. Каждое слово здесь как гвоздь, мне кажется. Забивание. Правда, потом значительно потеплеет, до 10 градусов в субботу и до 12 градусов в воскресенье. Все это время, конечно, солнышко мы не увидим, потому что все это время проливные дожди. Вот сейчас, может быть, где-то в какую-то дырочку, вот где-то там, вот между этими облаками, между этими тучами, вы увидите, и все, и кранты, и потом только до четверга или до пятницы. Ночные температуры на этот же промежуток времени. Сегодня 10, потом 7, 6, 3. 3 градуса выше 0 ночью в четверг, в пятницу тоже 3. В субботу опять пойдет все в рост, опять жара 6, и к воскресенью до 10 градусов выше 0 температура подскочит. Вот как это праздник. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Александр.
Александр.
Вы вот заговорили про погоду. Погода классная, скоро, наверное, грибы, может, опять пойдут.
Какие грибы? В полярных областях нет, не только мох есть, и никаких грибов.
Да, а чем? Да в этом году все Подмосковье усыпано, что, прям грибной год.
Да, нет, но мне кажется, что как-то низкие температуры, на них они скукоживаются все. Ну, как вот... ну, они же пещеристое такое у них тело. Ну, такое вот, ну... Ну, вы знаете, ну, что я вам рассказываю? Вы же мальчик, спасибо вам большое. 7373, вот они скукоживаются на морозе. Ну, когда очень холодно становится, они все такие... И такой смотришь, гриб, не гриб, это так непонятно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Погода, конечно, вообще уже нас абсолютно перестала радовать. И на самом деле решение таких проблем есть. Я даже с Сергеем на эту тему Даренко говорил.
Конечно. И много решений. Барселона, Пальма-де-Майорка.
Нет. Я имею в виду решение именно в нашей полосе. Ведь, я еще раз говорю, борьба с тучами, она в советское время велась довольно-таки успешно и не очень дорогими методами. У нас сейчас решение этих проблем происходит только один раз в год, это День города, когда разгоняют эти осаждают эти тучи.
Да.
Осаждают очень дорогим способом у нас сейчас в настоящее время.
Да.
Поэтому экономически даже никто не задумывается об этом. Это самолеты, очень дорогая авиация.
А как нужно? Летать. Научите нас, как нужно делать?
А вот я был в начале 80-х годов в Молдавии, и там ведь урожай у них, когда собирали, его надо было сохранить до осени. А когда идет грозовая туча, то чтобы не побил вот виноград, стояли в разных местах пушечные установки. Ну, так вот где-то...
Да, да, и что, давайте ускоримся чуть-чуть, потому что...
Ускоримся, да, да. И вот, да. И когда туча идет, пуляли снарядом и осаждали эти тучи. И, в общем-то, добивались того...
Хорошо, что... вы помечены у нас физик. Ну, то есть ваша профессия, вы связаны с наукой. Оцените тогда, пожалуйста, инициативу Дональда Трампа ядерными зарядами взрывать ураганы. Вот это чуть-чуть вот снарядами в тучи стрелять примерно мне напоминает немножечко. Нет?
Ну нет, это разные вещи на самом деле.
У него есть глаз, говорит Трамп. У него есть глаз. И почему мы не можем стать Одиссеями? Почему мы не можем в этот глаз, как Одиссей, циклопу? Так и мы, почему мы не можем зарядить туда ядерную мегатонную какую-нибудь штуковину?
Потому что это из пушки стрелять по воробьям, на самом деле, это более похоже.
У нас много. Ну,
себестоимость.
Какие воробьи? О чем вы говорите? Вы что, воробьи? Вы знаете, какой ущерб наносит Дориант, какой нанес ущерб? Десятки жизней забрал, миллиарды долларов, да? Да, ну, бомба — это пыль вообще по сравнению с...
Нет, ну, может быть, в этом что-то есть тоже разумное, но я считаю, что гораздо больше... Есть способы гораздо более дешевые.
Конечно, нет, безусловно, и эти способы придуманы, вы не поверите, вы думаете, что они придуманы... А, нет, вы не думаете, вы так и сказали, что эти способы придуманы в Советском Союзе. Эти способы есть, я сейчас продемонстрирую вам один из них. Звук говно, правда. Ну, в смысле... С другой стороны. Сейчас, секундочку. Абсолютно бесплатно. Сейчас, на ваших изумленных глазах, я проведу сеанс экзорцизм. Я проведу сеанс изгнания туч из Москвы. Вот следите сейчас за моими руками. Ну что, Примадонна, вы готовы, госпожа? Госпожа, вы готовы или нет? Я не пойму, как это. О! Вот! Посмотрите, над Бутово уже образовалось несколько таких вот дыр огромных в облаках. Видите? Ну, у нас здесь над Кремлем солнце светит сейчас. На куполах золотых заблестело солнышко. И давайте его контрольный. Нет, это не контрольный сейчас, секундочку. Вот, я вижу над Москва-Сити. Вот только что, вы не поверите, Москва-Сити в облаках полностью, вершины небоскреба были. Вот сейчас я их уже вижу, давай. Да нет, ну контрольные, да. Че, где, сейчас, секундочку. Ну, не понял. Вот. Нет, где? Ну, а припев есть еще в этой песне, нет? Нет. Можно? Туча, вот, улетай, вот, вот это. Туча, улетай. Улетай, туча, улетай. Причем я хочу обратить ваше внимание, что в нашей стране, в нашем прошлом с вами, вот этим всем занимался тот, сейчас хотел сказать, класс людей, чуть не лепнул, нет. Занимались люди, которых мы всегда именовали этим слабым полом, большим великим делом. Расчистки для нас неба занимались женщины всегда.
Где тень моя?
Ну, сейчас, секундочку, где? Давай, сейчас я. Все.
Я тучи разгоню руками. И в прошлое закрою дверь. И спрячусь со семью замками.
Честно сказать, и корабля дождусь, повесишь. А нет, это не то.
Теперь я тучи разгоню руками.
Самое главное, чтобы они в тандеме работали.
И в прошлое закрою.
Я имею в виду Алла и Ирина. Потому что если, к примеру, одна будет в Питере, а вторая в Москве, это приведет к образованию какого-то, мне кажется, гигантского урагана. Ну, между где-то. Они должны здесь находиться все.
Все угадал. Вещая гадалка.
Во, видите? Я вам серьезно говорю. Вот вы не верите, а это помогает. Ну, правда. Вот, ну, уже какие-то ошметки у нас над центром остались облачности. Реально такие, эти, тревожные ошметочки какие-то. Это прямо... Ой, вы что? Красота.
Я тучи разгоню руками. И в прошлое закрою дверь. И спрячусь со семью.
А где же про корабля должно быть? Интересно.
И не ищи меня теперь, я тучи разгоню руками.
У меня, правда, была заготовлена пилюля, витаминка бодрости. Но я думаю, что это спонтанная образовавшаяся тема про разгон туч. Она уже все нормально пробудила нас, нет? Или да, или нет?
Ты не ищи меня.
Нет, да. Ну где же мое любимое место? О чем вы говорите? Какой там кофе? Да, какой кофеин? О чем вы говорите? Вот, пожалуйста, вам бодрость. Чудо! Солнце вышло! Деревенский парень пишет. Ну? Но разве я когда-то? Но разве мы? У нас команда уже образовалась, вы посмотрите. Мы работаем в трио. Две девчонки.
Закрою дверь.
Ну и я. Ну я так просто за компанию, я не умею этого.
Спрячусь за семью замками. Ты не найдешь меня, поверь. Ты не ищи меня теперь. И корабля дождусь.
О, вот.
Поверь.
Спасибо. Спасибо, Ирина Ивановна. Спасибо вам огромное. Корабля дождусь, поверь. Вот она так. Над Дмитровкой это заработало. Там тоже солнце. Ребята, это просто праздник какой-то. Аплодисменты. Ваши аплодисменты. Великие. Великие. И изгонятель. Браво. Конечно, браво, безусловно.
Движение.
Фу, это было что-то. Я прямо, честно говоря, даже поверил в то, что и небываемое бывает. Ну, правда, небо очистилось, ребят. И даже, по-моему, что-то с организмом. Где-то рубцы рассосались какие-то, там камни растворились в почках. И все вот это вот, ну, невероятное что-то. Да, доброе утро. Здравствуйте, я слушаю вас. Доброе, да, о движении. Доброе утро.
Роман, это Олег, какой-то М11.
Олег.
Вы прям не поверите, еду и прям
верю.
Под ваши песни прям солнце появилось.
Я верю. Так, ну, вы думаете, что песни, во-первых, не мои, а во-вторых, я вместе с вами стал свидетелем этого чуда. Воистину, чудеса случаются в мире. Я только что уверовал в это. Да, а что же в результате на Земле? Что на небе, понятно, там порядок мы навели уже, а на Земле что у вас там?
Ну, дорога хорошая, едем все спокойно, все нормально.
Скажите, а на каком автомобиле... Или нельзя выдавать эти наши тайны?
Ну, теперь, кстати, спасибо вам.
Еще пока ничего не произошло, но, тем не менее, мы постараемся помочь. Да, так какой автомобиль используете сейчас, пока лечите Стингер?
Я сейчас, честно, забрал автомобиль у моего жены и езжу на Kia Picanto, на самом маленьком.
Kia Picanto. А жена по этому поводу...
Возмущена, бывает.
Ее можно понять, Олег, но вы настоящий этот самец. Хорошего дня. Все, я думаю, что решим вопросы со Стингер. Да, настоящий полковник. Надо! Мне надо, жена! Жена! У нас котята закончились! В холодильнике. Вот. И еще, и мне нужен твой пикант. Мне нужен твой пиканта. И твоя... Нет, с одеждой это что-то я хватанул. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. О движении мы говорим. Сейчас вы не представляете, 490 тысяч автомобилей уже в Москве. Как у вас? Доброе.
Доброе утро, Роман, Александр Помодец.
Александр.
Роман.
Да.
Да, по движению проезжал где-то... Ну, минут 40 назад въезжал в Москву, на М4 въезд в Москву достаточно плотный, много времени достаточно там потерял, и любимая Калиновка. Там я не очень понял, что случилось. Стоял, когда я проезжал, останавливался, там стояло 4 машины на аварийке, на левой обочине возле левого отбойника. И, судя по всему, там уже, скорее всего, там уже есть пробочка. А по поводу песен, Роман,
да.
Вот я сегодня с 4:45 я сегодня за рулем, и только сейчас первый раз я увидел небо, проезжая по проспекту Андропова
вот.
За все это время. Песни работают.
Работает.
Включайте на репит до конца передачи.
Конечно, конечно работает. Вот жаль у вас с собой нет воды. Ну, там, в 3-литровой банке какой-нибудь. Мы бы и сотворили что-нибудь с водой вам, вы бы потом окропили вокруг. Вот видите пробочный перекресток какой-то, где всегда какие-то пробки? Ведь это же, поймите, это направлено не против, ну, не против туч, это вообще не... Это просто такая мощная энергия, которая вообще разгоняет вот это все. Заставляет все рассасываться, все, растворяться. Потом этой водой окропили перекресточек какой-то. Бамс, и все нормально, уже нет никаких пробок на перекрестке. Вот меня спрашивают, а есть песни такие, что пробка рассосалась? Вот это они и есть. Нужно просто эту энергию трансформировать во что-то, в воду ее перевести. Зарядить воду и потом водой окропить. Автомобиль часто ломается, к примеру, бензин заканчивается чаще, чем вам хотелось бы это. Капельку в бензин водички добавили. И вот в маслице чуть-чуть. У вас Audi, к примеру, масложор вас достал. Ну, у вас любой ВАК, допустим, капельку в маслице добавили. Нормально. Ребята, ну вы сами кузнецы своего счастья. Ну, что вы в самом деле? Ну что? Мне кажется, я уже все сделал для того, чтобы решить абсолютно все ваши проблемы.
Моторы.
490-346. Я уже сказал, вот сколько автомобилей сейчас. 34 в центр, 49 километров в час из центра скорость движения. 18-500 такси, 15-600 каршеринга. Ребята, что случилось? 22 тысячи было в это время. 15-600. Или у вас вторая волна идет, знаете, как взрывная волна распространяется двумя волнами. Ну, как бы, вот, сначала проходит одна, а потом отражена еще одна. Так и здесь. То есть, вот сейчас вторая волна отчаливания на курорты началась, или что? В чем дело? 15-600. Либо что-то сломалось с каршерингом, либо что-то сломалось с экраном с нашим, либо что-то, либо вы действительно все разъехались. Каширка в Москву стоит, Сержио 22 сообщает. Деревенский парень действительно показывает фотографии и присылает очищающееся небо. Небо, через которое, вот тучи, через которые облака, видно солнце через облака. Волгоградский проспект, тучи тоже рассасываются. Спасибо вам тоже, Борис. Все тучи в Лыткарино сейчас. Зачем, спрашивает Денис. Потому что, понимаете, просто Лыткарино оказалось между Аллой и Ириной. Вот я говорю, это горе тем. На самом деле это может быть нашим оружием. Мы можем на одном континенте одну сажать или вставить, я не знаю, класть, вот. А на другом вторую. И вот они с двух сторон будут нагонять фронт вот этот вот. И, черт, я сейчас подумал, не сдал ли я какую-нибудь государственную тайну сейчас, потому что, может быть, Дориан и все остальное, это как раз и действительно вот эти все сумасшедшие люди, рассказывающие, что это русские устраивают, а может быть, это... Нет, я отказываюсь в это верить. Я отказываюсь в это верить ровно так же, как и в то, что на автозаправочных станциях нас обманывают. Вас обманывают на автозаправочной станции. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование черно-белое. Я не спрашиваю, как. Может быть, тиграм мясо не докладывают. Не знаю, как угодно. Но вы думаете, что на АЗС вас обманывают. Дурят вас на АЗС. 134-21-35. Да, не доливают бензин. А переливают лишнего, может быть. Вы рассчитывали ровно 432 капли, а здесь 433. Ну, как верить им после этого? Вас обманывают на автозаправочных станциях как угодно. Не досчитывают денег, не додают сдачи, не доливают кофе. Но вы думаете, что это такое место? Что вот если ты как человек чувствуешь в себе желание быть обманутым сейчас, вот почувствовал такое непреодолимое желание стать обманутым, ты отправляешься прямиком на АЗС. Вот это такое место. 134-21-35. Нет. Ну уж во всяком случае... ничуть не больше, не чаще вас там обманывают, чем во всех остальных местах. То есть от всех остальных мест АЗС не отличаются. Нет такого чувства, что каждый раз вы приезжаете и каждый раз уходите облапошенным оттуда. С АЗС. 134-21-36 тогда позвоните. 134-21-36. Может быть, вы не услышали, но этих двух, в принципе, похожих друг на друга номеров телефонных, есть одна небольшая разница. В конце первого 5, а в конце второго 6. Что вы все на 5 звоните. Есть еще один телефон. Вас не обманывают каждый раз на АЗС. Но, во всяком случае, ничуть не чаще, чем в других публичных присутственных местах. 134-21-36. Не можете сказать, что АЗС — это такое место, где стопроцентно вас облапошат. Вас обманывают на АЗС, и вы точно это знаете. 134-21-35. Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива почти на каждой пятой автозаправке в России. На 19% АЗС. Вот как, если в процентах. Эксперты федерального агентства провели более 200 заправок и обнаружили недолив топлива на 39 из них. А проверка качества топлива. Ведь качество топлива — это тоже обман, правильно? Если вам говорят, что это вот, вот надо, и еще с приставкой «экто», положим. А там... этот... Как там было? А ты когда на своей заправке ослиную мочу с бензином, бензин с ослиной мочой мешал? О чем? Вот, там, ну, а вы думаете, что там 95-й экто, а там что-то другое. Значит, качество выявлено 360, вот. Проверка качества топлива выявила нарушение на 33 из 366 проверенных автозаправочных станциях. 33 из 366, это чуть-чуть меньше 10%, правильно? Ну, как-то я думаю, что вот тут-то нормально. 19% обмана на АЗС — это ненормально, а вот чуть меньше 10% — это вроде бы ничего. Это такая, или нормально, или ненормально. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро. Доброе. На Липецкой тоже тучи разошлись.
Вот. Я думаю, что раз в полчасика я буду кого-нибудь из них заряжать, чтобы, ну, закрепить эффект, чтобы...
Отлично, да. Москвичи испугаются дождя, опять пробки все нагонят.
Ну да.
По поводу недолива, буквально прошлую пятницу...
Не знаю, вот вы обратите внимание, я намеренно ухожу от терминологии и от фразы, и точнее от слова «недолив», потому что обманы могут быть разными.
Вот у меня был конкретный
недолив. У вас недолив конкретный, расскажите.
На одной желтой знаменитой заправке...
Как вы его определили, самое интересное, недолив?
У меня корпоративная машина и топливная карта.
Так.
Соответственно, машина Kia Ceed, в которой бак, ну никак не больше 50 литров. Ни по каким документам.
Ну, а горлышко, а горловину вы считаете бака? Туда же еще литров 10 входит.
Еще 3 сверху.
Ладно.
Залили мне 77 литров.
77 да. литров?
Да.
Ну, это, конечно, свинство.
Я пришел, да, они говорят, наличные или карты? Я говорю, карта. И дают топливную карту. Ага. И тут началась паника. А как же так? Я говорю, ну вот, давайте списывать. А они не имеют права списать там больше, чем привязана карта к машине. Ага. И сразу же и колонка сломалась, и сразу все пересчитали. А в итоге вышло 43 литра.
Ну, извините меня, залить 43, а посчитать 77, ведь это же сколько, 34 литра, что ли?
Да, сбой программы.
Ну, так это же елки.
Да, это...
Как-то запредельно,
ну,
вообще.
Благо транспортная служба наша бдит, и выкатила адскую претензию.
А вы не допускаете, что реально сбой? Но это как-то слишком даже для отвязных жуликов. Все равно это перебор какой-то. Настолько нагло, что это даже похоже на действительный сбой, нет?
Может быть, но буквально рядом со мной заправлялся человек за наличные. Мерседес какой-то он заливал, ну, пускай там 70. Ему налили там в районе 100 литров. Тоже может быть сбой, но...
А что это за замечательная заправка, еще раз скажите, где это?
Это желтая заправка, знаменитая.
Желто-зеленая?
Я уже не помню, желто-зеленая она разве. Ну, на Рос начинается.
Да короче, называйте, Роснефть, что ли?
Ну, она самая.
А, ну все, а зачем нам... Мы же не Первый канал. Это на Первом канале говоришь им, ребят, что-то у вас тут с автомобильными программами не очень. Давайте еще что-нибудь такое сделаем. Ах, зажжем. Да, так это же мы станем показывать автомобили. А они же нам за это денег платить не будут. Мы на федеральном Первом канале будем показывать модели автомобилей новые. Это же реклама. Вы что, с дуба рухнули? Какая реклама? Да это же реклама, нет. Вот поэтому здесь у нас не такая... Нет. Есть проблема, называйте проблему. Так, что у нас здесь? Секундочку. Единственный раз замерз дизель и тоже после Роснефти, это пишет Николай. Когда работал в дальнобое, недолив на 500 литров составлял стабильно до 50 литров. Ну правильно я понимаю, то есть 10%. Но когда на 43-34 тебе не переливают, это прямо даже не 10%, это запредельно как-то. Вас обманывают на АЗС, вы в этом уверены абсолютно. Это голосование не только про недолив, это вообще голосование про отношения наши с ними. Эти отношения полны лжи, неприкрытой лжи и обмана. 134-21-35 вас там обманывают. 134-21-36 ничуть не чаще, чем в любых других местах.
Моторы.
7.35 мы продолжаем, и у нас есть много телеграм-ресурсов. Во-первых, телеграм-канал «Радио говорит Москва», «Радио говорит МСК». Телеграм-канал, заходите и подписывайтесь. Ребят, ну, становитесь актуальными, не будьте дезактуализированными. Актуальным невозможно быть без подписки на канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, это мессенджер, где я читаю вас, вы пишете сообщения, отправляете картинки. Уже практически полностью освободившегося от туч неба. Картинки, между прочим, вот Олег присылает СМ-11. Все прекрасно, и я это вижу, и еще раз, значит, это работает. Сеанс экзорцизма наш, вот на этот, он сработал. Мы изгнали все темное, оставили все только хорошее. Правильно. Так, дальше, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948 по 495 коду. Я спросил вас в голосовании, вас обманывают на автозаправочных станциях, вы так думаете? Да. То есть это такое специальное место, где ты точно совершенно будешь обманут. Недолив, перелив, пересчет, там, кофе нехороший, ну, в общем, все там, все построено там на лжи и обмане. 134-21-35. Нет, не можете этого сказать. Но уж во всяком случае, ничуть не чаще, чем в любых других местах. 134-21-36 тогда. Позвоните и проголосуйте. Вы знаете, я тут подумал, что ведь прав был вот этот антигерой, я не помню, как его зовут, из «Матрицы», который говорил: блаженство, неведение — это блаженство. Вот когда не ведаешь, так тебя и не обманывают, вроде бы, правильно? Вот как только начинаешь въедаться. Вот я, честно говоря, не пытаюсь даже сопоставлять, сколько мне там залили. Ну вот как я вычислю, если я не до полного заливаю, и если я не до сухого выезжаю? Вот если я не до сухого выехал, когда пустой бак, а потом, когда, вот чтобы до полного залили, и я смотрю на объем, условно, у меня 50 литров, а мне 65 залили, я думаю, о, вот тут уже нечестно. Вот я так не выезжаю никогда. У меня всегда в баке остается, ну, минимум четверть. Вот на четверти я уже глазами ищу заправки. На четверти бака. И бог его знает, сколько оно там до полного. Поэтому я на всякий случай заливаю, не говорю никогда до полного. Я заливаю на сумму определенную. В зависимости от класса автомобиля, там 1500-2000 рублей. Выбрасываешь. И это всегда так, ну, нормально. Ну, не полный, но почти полный всегда получается у меня. Вот я так и вот я и думаю. Вот я сказал, мне вот столько на 2000. Вот они мне на 2000, я так смотрю на колонку. Вот вроде так вот все ровненько, все крутится ровненько, насчитали мне на 2000. Вот в какой момент меня могут обмануть? Я напомню, Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива почти на каждой пятой автозаправке в России. То есть 19% автозаправочных станций не доливают топливо. А качество страдает на 33 из 366 проверенных АЗС. В этом году было получено около 200 жалоб на недолив топлива. Это на 36% больше, чем в прошлом году. При этом сократилось число жалоб на качество топлива с 350 до 350 с 404 жалоб. 404 жалобы и 350. Но как бы вы знаете, я смотрю на эти 200 жалоб на недолив, вот на эти 200 жалких жалоб, кляус, ябед вот этих вот, доносов 200, я смотрю. И как бы эта цифра не позволяет мне назвать проблему массовой, если честно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман, Владимир. Да. Да, Владимир. Ну вот смотрите, машина по экономайзеру ест 7,8, 7,5, а по деньгам показывает 10,5. Ну вот разные заправки.
Но нет, так и расход-то у вас тоже разный. Это вот 10 сейчас, а когда вы начинаете ехать, так 40 вообще расход?
Ну нет же. Ну нет, ну в среднем, я говорю, не моментальный расход, а средний.
Это я понял.
Долговременный, там, за 2-3 тысячи километров. То есть я грешил на автомобиль, потом поставил программу, которая считает, и по чекам, по деньгам смотрю, ну как бы да, 10,5-11 ест.
Так, вот, так и ест, значит. Нет. Так и ест. А вот тут вот, вот тут вот, вот и подумайте, кто вас обманывает, кто вас, автопроизводитель, указывая расход топлива такой
заниженный? Автопроизводитель, в принципе, указывает средний расход, там, 5,5. Ну, 7,8 нормально, но не 11 же.
Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Надо заправлять на 500 рублей, пишет вообще Евгений. Или на 50. Ну, чтобы уж совсем точно. Лить надо литрами, там сложнее обмануть. Не зря они предлагают округлить до суммы. Им какая разница, 7 или 10 рассчитываются картами. Это деко, то что не доливают, спорно. А вот качество ощущается очень сильно. Качество или его отсутствие? Смирнов пишет. И от Николая: я всегда по 30 литров влью, так как слышал, что этот объем используется для проверки. И это меня успокаивает. Николай, правильно. Вот и я думаю, гомеопатия наше все. Гомеопатия. Или гомеопатия. В общем, гомеопатия. Успокой сам себя. Придумай способ, правильно, вот как жить в тревожном, бушующем, штормящем мире, как жить? Нужно придумывать способы всегда. Вот Николай абсолютно железобетонно прав. Учитель. Придумай способ, который будет тебя успокаивать. Ну, кто-то думает вот так вот, представляет. Воображает, что все вокруг голые ходят. Способ, это тоже, кстати говоря, работающий способ. Вот представьте, что вокруг вас все люди голые. Вообще без одежды, даже без фиговых листочков. И как-то сразу идиотов меньше стало. Ну, в смысле, или наоборот, все идиотами стали. Ну, как бы, ну, легче, правильно. Вот можно вообразить, что 30 литров это такой объем, который проверочный, и поэтому, скорее всего, тебя не обманут, если ты 30 литров заливаешь. Еще можно предположить, что все люди в очках вызывают доверие. И не жалость, а такое чувство какое-то вот такое отеческое к ним. Их, ну, людей в очках сложнее обидеть, допустим. И поэтому, ну, можно ходить в очках. Но тоже способ. Ну, предположить, что просто вот ходить в очках, надеясь на то, что ты вызываешь больше доверия, и тебя в меньшей степени хочется обмануть или что-то тебе плохого сделать. И ты тогда действительно такие берешь очки, так, оправа толстая такая. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Вот обманы на АЗС, скажите, как у вас?
Да, да, да. У меня вот такой случай в том году. Я ехал на дачу, чтобы покосить траву, только для этого.
Так.
Поэтому взял канистру 5-литровую в магазин.
Так.
Воду вылил, приезжаем на заправку.
И вам туда 8 литров залили?
Нет, 2,5 щетка вместо 5.
Да ладно. 2,5, то есть вы заплатили за 5, а вам пол канистры налили?
Щетка пол канистры. Я бы скажу девчонкам, девочки, а вот пол канистры ровно. Они говорят, мы ничего не знаем, я просто к директору. Я когда бы директор? В понедельник. Да. Я, естественно, никуда не пошел, никого не стал ждать.
Что это за чудесная автозаправочная
станция? Это под городом Гагарином, где находится Северный рынок. Она там одна единственная.
Город Гагарин, бывший Гжатск.
Да,
Гжатск.
Да, да, да.
Гжатск. Да,
есть. Все, я больше туда не ездил.
Я тоже туда не ездил больше ни разу. Один раз там был, но, правда, хорошо машину не заправлял. Спасибо вам большое. Но в Гагарине был. Сгоняйте. Там «Волга» стоит в стеклянном саркофаге в доме родителей Гагарина Юрия Алексеевича. Ну, уже перевезенном доме, потому что он в деревне. А потом его родители же и перевезли дом. И там во дворе стоит «Волга» Гагарина. Черная в стеклянном саркофаге. Красиво. А заправочные станции там вот какие. Видите, в 5-литровую канистру 2,5 литра залили. Хотя заплатил наш слушатель за 5. Я останавливаю голосование. Вас обманывают на автозаправочных станциях, и вы в этом уверены. И причем делают это без зазрения совести. И самое главное, постоянно. 87%. 87%, вы прикиньте, ведь автозаправочные станции, ну, для нас с вами, это места постоянного посещения. Ну, такие, как я, как ванна, условно, душ, кухня дома, работа у кого, ну, какая-то. Вы же, ну, постоянно посещаешь эти места, правильно? И создается вот такая шизофреническая ситуация, когда тебе, с одной стороны, нужно всегда заезжать сюда, а с другой стороны, каждый раз заезжая, ты точно понимаешь, что тебя здесь сейчас будут обманывать. 87%. Вот с этим ощущением. Ребята, это жесть какая-то. Может, поэтому такие напряженные все? Может, поэтому у нас и проблемы в городе, вот это все транспортные, бесконечные аварии? Но что вы постоянно напряжены. Но когда твой день начинается с обмана, и больше того, когда ты сам приезжаешь в это место, ты сам по своей собственной воле заезжаешь в место, где ты точно знаешь, что тебя сейчас обуют, ну, понятное дело, что ты оттуда выезжаешь уже каким-то взвинченным. 13% только убеждены, что АЗС — это, в общем-то, места, где жульничество процветает ничуть не чаще и не хлеще, чем в других местах. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Да, доброе. Говорите.
Доброе утро, Роман.
Да. Так что же нам с этим делать в итоге? И на этом фоне только 200 жалоб со всей Россиюшки. За весь год прошлый только 200 жалоб на недолив. Мы, и при этом мы ничего не хотим делать, менять не хотим. Нам это нравится.
Роман, еще раз доброе утро.
Да, доброе.
Николай Ногинск. Вот такая ситуация была. Ну, ездил я там, это Ярославль, Кострома трасса. Ездил к сестре, как бы ехал назад, вот там наша прославленная «Газпром-заправка».
Так.
Заехал заправиться, и как бы включая этот, ну, все, этот, сходил, денежку оплатил, мне настолько-то. Подошел, пистолет в бак вставил, то есть денежки побежали сначала, литры нет.
О!
Какой-то, не помню, какая сумма, вот пробежала какая-то сумма, а потом только литры пошли, и прям слышно было в пистолете, что она не идет, бензин.
Угу.
Вот такая ситуация. И я как бы это живу в Подмосковье, вот у нас тоже тот же самый прославленный «Газпром», вот рядом с Ногинском у нас угу. деревня Мамонтова такая, там «Газпром-заправка». Там вот так вот, если даже они литрами не обманывают, то, мне кажется, есть вот другой вариант. Вот там интересная эта штука, я заметил. То есть вот мне надо на 2000 заправить, да?
Да.
Я им отдаю 2000, все, мне вот ровно на 2000. А счетчик потому почему-то останавливается, отключается, то есть, ну, заправка.
1999 и копейки какие-то.
Ну, там вообще даже 1999, да. Ну, может быть, 10 копеек или как. Вот такие вот у нас.
Вот считаю. Так это считаю, да, есть такое дело. Хорошо, ребят, проблему мы описали, окей? Давайте так. Теперь несколько минут на попробуем решить эту проблему. Давайте выделим несколько минут. Все, с описанием проблем. Спасибо большое. Все, уже переполнены у меня мешки с письмами здесь стоят. Все, уже проблема описана. Теперь давайте способы. Нас обманывают, я забыл слово, а мы крепчаем. Вот нас обманывают, а мы крепчаем. Вот, и каким образом мы это делаем? Через, ну, безусловно, через такую горизонтальную коммуникацию, горизонтальную солидаризацию. Мы смыкаем ряды и друг дружке рассказываем, как не стать жертвой вот этого обмана. Вот, теперь давайте перейдем к этой части, где мы друг друга сейчас станем учить. Так что же делать? Вариантов несколько. Заливать свой автомобиль, заправлять мерными емкостями. 5-литровыми канистрами. Налил 5 литров в бак. 5 литров в бак переливаешь. Второй способ. По 30 литров заливать, потому что при контрольных закупках и замерах 30 литров. И это... Какая связь, я пока не понял. Но в общем, это успокаивает. Как показывает опыт наших слушателей. Третий способ. Давайте вообще попробуем сейчас набросать способы. Не использовать автомобили с ДВС, к примеру, допустим, использовать электромобили. Там сложно вас обмануть, там киловатт-часы, все такое. Вот. Или газовые. Да, кстати, а на газовых заправках, вы думаете, вас тоже жухают вот так вот, когда заливают вам это все дело? Четвертый способ. Писать жалобы и думать, что в конце концов на той автозаправочной станции, куда ты постоянно пишешь, на которую пишешь жалобы, что там рано или поздно все это улучшится, ситуация, и там перестанут обманывать. Вот тогда ты туда на белом коне, воссияющий, так въедешь и скажешь: вот видите, теперь, когда вы абсолютно честные, я снова буду вас забрать. Ну или что-то такое. 7373948, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, доброе. Евгений.
Да, Евгений.
Сегодняшняя тема натолкнула на простое решение. Надо сделать переходник с счетчиком литров между пистолетом и горловиной бака.
Вот.
И все, и мы решим задачу сертифицировать его.
Ну, то есть, получается, смотрите, у нас есть уже один счетчик на колонке. Это верно. Же тоже счетчик. Потом второй будет наш, мы его сертифицируем. Но
да.
У кого больше денег? У нефтепромышленности или у нас?
У нас, нас же много, если мы соберемся, задачу себе такую поставим.
Я вас умоляю. Да никогда в жизни, это только у Пелевина 2 миллиона китайцев могут собраться и подпрыгнуть в один момент, вот так вот, чтобы сымитировать момент. Ядерные испытания, якобы они бомбу взорвали.
Постепенно.
Это, ну, не будет этого. Я к тому, что... Ну, так ведь нефтяные же компании наладят выпуск этих счетчиков, которые вы будете покупать, а там уже будет скручено 3 литра на всякий случай. Потом мы купим, потом мы придумаем еще один счетчик перед вторым счетчиком, чтобы он считал уже на самом деле все честно. И так у нас будет не шланг к пистолету, а такая целая серия счетчиков, которые будут друг друга проверять.
Но на первом этапе мы сможем отсеять заправки.
Так, а что с ними? Мы их, что мы с ними, закроем?
Отсеять, которые... Отсеять. Нет, просто не заезжать к ним.
Вы понимаете? Я понял. То есть контролировать самостоятельно. Какой-то счетчик и самостоятельно контролировать. Это как в магазин ходить со своими весами, правильно? То есть всегда в магазинах, в советских, я помню, в своем советском прошлом, стояли контрольные весы. Контрольные. То есть ты думаешь, что там тетя Глаша тебя обвешивает, и ты идешь к контрольным весам и там взвешиваешь. Думая, что поскольку эти весы стоят в этом же магазине, и эта же тетя Глаша эти весы настраивает контрольные, но все равно с ними-то все хорошо, с этими весами. Вот у нее там, конечно, плохие, а эти-то весы хорошие, ну, правильные, честные. Вот контрольные весы такие должны быть. Но при этом, подозревая, что тетя Глаша могла и эти тоже подстроить весы, ты приходишь со своими весами в магазин и говоришь: как же это вы так? Ведь посмотрите, вот я тут взвесила, вот тут взвесила, а теперь на своих взвешиваю. Не хватает 20 граммов. Ну что это такое? Вот со своими весами ходить. Способ, конечно. Но мне кажется, что эволюция человеческая идет таким образом, что мы идем... Но от сложного к простому, во всяком случае, в эксплуатационных качествах, мы хотим все больше и больше простоты. Вот это какие-то свои счетчики, это усложнение жизни, а не упрощение, мне кажется. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, ну да.
Может, закона какого-нибудь не хватает нам?
Все хотят, закона. Все хотят простоты. Но вот да. С точки зрения качества очень сильно заметно. У меня Таха 2006 года, и у меня все время горит чек. Если заправляться не на одной только заправке в Москве. Я ничего не буду рекламировать, не буду говорить название, она просто одна такая. Вот. Если я заправляюсь там, чека нет. Заправляюсь на любой другой, Роснефть, Лукойл, Газпром, все что угодно. Тут же загорается чек. И вот она разница в качестве. Вот есть одна заправка,
Какой-то он капризный у вас Таха. У вас Таха должен вот эту масляную пленку из лужи заливать туда, и он должен ехать на ней, на этой масляной пленке.
Ну, он едет даже с чеком. Но вот да. Он пропадает, только заправляясь на одной заправке. И вот, ну, в чем тогда разница?
Скажите, как так бывает? А вы в результате вы заправляетесь всегда на одной заправке?
Ну, да, я всю жизнь на этой заправке заправляюсь. Во-первых, она рядом с домом, так случилось. И, во-вторых, я доверяю, потому что она одна. Она не в Москве, она одна в России.
Одна в России? Ох, бог ты мой, что ж за заправка такая?
И качество, ну, действительно чувствуется на разных машинах.
Ну, назовите ее, потому что все сойдут с ума, думая, что это за заправка, если мы сейчас не скажем.
Просто. Это заправка Аджип, которая при съезде, ну, после МКАДа по Ленинградскому шоссе, она все, одна такая. Понял. И там, как только ты там заправляешься, на любой машине ты чувствуешь, что машина едет.
Все, я понял. Хорошо, спасибо большое. А то мы, ну, правда, мы сошли с ума. Одна заправка, одна в России, и мы такие, да что же заправка такая? И не сказал при этом. Вот это был бы номер. На одной заправке. Непротиворечивым образом, это ваше заявление, товарищ, пересекается с голосованием, которое я затеял еще в пятницу, тогда, когда вышла эта новостюшечка про то, что Росстандарт выявил недолив топлива на каждое пятое ЗС в России. Потом и про качество, и про все. И я в тележеньке вас спросил. В общем, вот это вот все. Ведь, понимаете, мы уже выяснили, что стратегий несколько. Мерными емкостями заправлять, то есть переливать из колонки не сразу в свой автомобиль, а через канистрочки, замеряя отрезочками такими маленькими, по 10 литров, по 5 литров. Ищем способы. Второй способ – заливать там 30 литров. Третий способ – поставить счетчик свой, ездить со своим собственным счетчиком, со своими весами ходить в магазин и все перевзвешивать. Все эти способы, ну, так себе, не очень удобны. Еще один способ, вот только что, подсказал слушатель, просто найти такое место – это как с врачом или как с адвокатом. Вот ты объективно, ну, не можешь замерить вообще результаты работы врача, объективно я сейчас говорю, нет никаких инструментальных способов проверить, да, там, в процентах, вот насколько врач в процентах выложился или адвокат. Вот 100% это прямо мега вообще, божественный результат. Вот насколько сейчас врач тебя лечит? На 20% или на 40% или на 37%? Невозможно это замерить. Так же, как адвокат работает. Вот насколько он работает процентов? На 56%? Или насколько? Это чрезвычайно сложно. Поэтому имеет принципиальное значение доверие. Доверие. Ты просто доверяешь этому врачу. Ты просто веришь, что он вкладывается в тебя. Ровно как и с адвокатом или юристом. Ты просто веришь в то, что чувак прилагает усилия максимальные для решения твоего вопроса. Ты просто в это веришь. Если ты не веришь врачу или адвокату, беги от него, даже если это профессионал, мега-мега профессор, и у него за плечами военная хирургия, 20 лет на войнах. Все равно беги. Если не веришь, уходи от него. Дела не будет. Вот примерно про то же и вот с этими нашими АЗС, правильно? То есть ты либо веришь им, либо не веришь. Все. Ну, вот, а это еще, это всего лишь один из способов, ну, как лишиться стресса постоянного и избавиться от ощущения, что тебя ставят в неудобную колено-локтевую позу каждый раз, когда ты заезжаешь на АЗС. Ну, как избавиться от этого? Заезжать на проверенные. Вот и все. И по этому поводу мы в пятницу в тележеньке проголосовали. Да, кстати, голосование продолжается, вы можете принять участие и там. И теперь еще и в эфире здесь. Автоводитель через УТ, телеграм-канал. Так же, как и Инстаграм, и Ютуб, все одинаково называется. Здесь, как в школе умалишенных. Все одинаковое, да? Чтобы не было никаких этих разночтений. Автоводитель, латиницей. И голосование вот какое. Значит, 87 на 13 у нас обманывают, не обманывают вас на заправках. 87 сказали обманывают, 13 говорят, что ну нормально все. Пока что нормально. Дальше, следующее голосование. Вы, я прям процитирую, как в тележеньке. Как бы вы описали свое потребительское поведение в вопросе приобретения топлива? Заправляете свой автомобиль на нескольких заправках. На нескольких заправках. 134, 21... Нет, не так. На одной. Вот, всегда на одной. Всегда на одной заправке. Только вот... Это тот рецепт, который мы только что услышали. Тем более, если она вообще в принципе одна в России. 134, 21, 35. Всегда на одной заправке. Вот просто это ваш способ. Вы нашли заправку, познакомились там, втерлись через... Ну, через постель, может, как там, втерлись к директору. Вот, ну, личные отношения я имел в виду. И вы точно понимаете, что вот здесь вас не обманут. 134, 21, 35. На нескольких проверенных у вас маршрут таков, что вы несколько уже выучили заправочных станций. И вот на нескольких проверенных вы это все делаете. 134, 21, 36. 130. Обычные городские телефоны, голосование проводится путем дозвона на один из них. 8, 4, 9, 5. Префикс. Далее тело, телефона. 134-21-36. Ваш способ заправляться на нескольких проверенных. 3-4 проверенные заправки в разных частях города, где вы бываете, и вы каждый раз можете заехать на проверенную. Это ваш метод. И, наконец, да вообще плевать. Так можно с ума сойти, если думать, что каждый раз тебя где-то там... Плевать вообще. Для вас это как, я не знаю, как посещение фастфуда. Ну, вы же не думаете, что да, там посещение Мака в Химках лучше, чем посещение Мака там, где, я не знаю, в Бутово. Ну, неважно где. Они везде, ну, Мак и Мак. Ну, зашел и съел там. Ну, что, какая разница? Может, разница какая-то есть, но я об этом не думаю. Да плевать вообще, где мне заправляться. Где прижало, там и заправился. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Вот это ваш метод. Где приспичило, там и заправился. 134-21-37. На нескольких проверенных. 134-21-36. Всегда только на одной. 134-21-35. На одной. Вот я ее знаю хорошо. И все. И стараюсь только там на ней заправляться. 134-21-37. 5 тогда ваш вариант. Все, я останавливаю голосование. Извините, у нас 20 секунд до новостей. Быстренько, динамично. Можете пойти в телегу и там доголосовать. 26-46-29. Результаты. 26-46-29. Получается 101%. Надо где-то забрать. 45 пусть будет. 26-45-29. 26% заправляются всегда только на одной. 45% на нескольких проверенных. И пересчитала 29%. Заправляюсь вообще, где придется. Для меня этот вопрос не принципиальный. Результаты голосования в тележинке после новостей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник и 16 сентября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Если вы пропустили первый час, я напомню вам, что эта неделя будет потрясающей. Ну, во-первых, сегодня день, когда мы видим солнышко, вот сейчас видим, а в следующий раз, может быть, в пятницу увидим его. Потому что потом дожди, пасмурно, и к четвергу, к четверожечку, температурочка упадет до 8 градусиков всего лишь. До 8 градусиков дневная температура, днем максимально 8, а ночью будет местами до 3 градусов. Всего лишь выше 0. Я думаю, что где-то в области, вот если 3, то значит, в общем-то, может быть, уже и может подморозить так, что корочка и ледика будет скован асфальтик. Вот, и... Ну, как-то это все, честно говоря, вот прямо производит какой-то эффект, ну, лично на меня, какой-то... Ну, удручающий. Ну, вот ты только что разгонялся. Вот только что вроде бы еще и хорошо все было. И перспективы какие-то эти солнечные. И все нормально. И ты думаешь, что вот пришел сентябрь. Ну, не страшно у нас сейчас здесь. Ведь это есть вот эта пора, которая постлетняя. Что-то бархатное. А что-то бабье. А что-то по-бабьему бархатное потом случится. И как-то так проковыляем до октября, куда-нибудь туда уже, до второй половины октября нормально, еще будет хорошо. Вот, и как-то, когда ты 16 сентября видишь грядущую температуру ночью под 3 градуса, а днем всего лишь 8, это как-то, честно говоря, прямо вызывает желание как-то подкрепиться. Ну чем-то, не знаю, тонизировать себя чем-то, изнутри себя как-то подогревать. И вот здесь-то как раз и пригодятся традиционные эмоциональные пилюли прямо из недр моторов. Ну давай уж, сыграй что-нибудь. 660 тысяч автомобилей на дорогах Москвы. В начале прошлого часа их было 490. Честно говоря, даже не ожидал, что к такому эффекту, к таким побочным эффектам приведет высказывание здесь в моторах относительно того, что достали каршеринговые автомобили во дворах припаркованные. Ребят, вы слишком буквально все воспринимаете. Честно вам скажу. Но если на прошлой неделе в это время 22 тысячи каршеринга на дорогах, то сейчас 15 600. Я даже не ожидал, что вы так остро все примете к сердцу и прекратите пользоваться каршерингом. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Такси 25 тысяч, каршеринга 15 600. А еще можно я скажу вам, что я в пятницу вечером пользовался метрополитеном имени Владимира Ленина. Почему? По какой причине? Вот вы говорите, не нужно своим собственным транспортом пользоваться, вот этим вот всем, пересаживайтесь на общественный, там еще куда-то. Так почему же я общественным транспортом воспользовался? Ведь такси же у нас это часть общественного транспорта. Нет? Да? Нет? Да, конечно. Почему? Я пошел в метро, а не воспользовался такси. И почему я больше не окажусь здесь вечером без своего автомобиля в центре? Не окажусь больше я. Почему? Сказать вам? Ну, потому что ты, дорогой друг мой Яндекс, захотел вечером в пятницу, причем это был не поздний там какой-то вечер отвязный, это еще рабочая часть дня была, где-то 5:30. Захотел, чтобы я заплатил из центра за путешествие из центра Третьяковской на Мичуринский в тарифе комфорт 1 100 рублей. 1 100 рублей. За маршрут, за который обычно я, ну там, ну 500 рублей, может быть, там, ну 470. 1 100. А в тарифе комфорт плюс 1 400. Яндекс, что у тебя с головой? Можно спросить у тебя, пожалуйста? Вот что с головой у тебя? Вот эти повышающие коэффициенты стоят. Повышающие коэффициенты. Это обычный день. Никаких ни парадов не было, ничего. Ни перекрытий. Это просто обычный день. Это что, обычная вот такая поездка стоит? Вы мне рассказываете про то, что вот когда такси будет стоить нормальный день? Ну, нормально полторашечку из центра до Мичуринского. Ну, там, 35 минут, может быть, ехать. По городу, в общем-то. 25 338 сейчас такси. Да, и я поехал на метро, нормально прошелся, сделал недельную свою норму по шагам. И все хорошо, абсолютно. Заплатив за это жалкие 50 рублей. Причем метрополитен тоже, кстати, встречает. Вот у нас все настроено прям прикольно. Метрополитен тоже встречает радушно, распахивает свои двери, убивающие тебя в лоб сразу. Ты подходишь к терминалу, возжелав приобрести карточку на одну поездку. Он тебе говорит, какой способ оплаты вы выберете? Хотите наличными? Ты такой, да откуда же у меня наличные, ребят? Ну я-то вообще-то в 2019 году живу. Какие наличные? Я и карточку-то физически в глаза уже не видел несколько месяцев. Пин-код от нее забыл уже. У меня все в телефоне и часах. О чем вы говорите? Давайте бесконтактной картой оплачу. Окей, говорит тебе терминал. Потом ты стоишь перед терминалом 8 минут, ждешь его решения, и в конце он говорит тебе: извини, дружище, у нас тут с этим, с банком проблемы, с онлайном этим. Иди в кассу. Ты подходишь к кассе и говоришь: окей, давайте я у вас куплю, у меня карточка, ну, в смысле, карта и оплата, давайте я у вас куплю билетик. А женщина говорит: вы знаете, у нас тут что-то не работает система, поэтому мы только наличными принимаем оплату. А женщина перед тобой, стоящая со слезами, говорит: ну, у меня нет наличных, у меня карта, вот, посмотрите, Сбербанк. И она показывает кассирше карту, говорит: ну, мне ехать нужно. Где у вас банкомат здесь, я могу снять наличные? Говорит: извините, банкоматов тоже нет. Карты не принимаются в терминалах, карты нельзя заплатить кассирше живой женщине, хотя я не знаю, живая ли она. Банкомата нет, чтобы снять, и поэтому, если в метрополитен имени Ленина ты попадаешь без этого, без чего? Без наличных, то, в общем-то, я понимаю, что это была проблема не системы, а конкретной станции, наверное, что конкретного всего. Но, честно говоря, как-то это не очень прикольно. Я спрашиваю, а где же паника у вас? Где бегающие люди с руками над головой, размахивающие руками, кричат, срочно, срочно чинить, срочно, давайте сейчас раздавать деньги людям, давайте бесплатно. Что-то такое, чтобы они могли уехать. Где это все, спрашиваю я вас? Нету. Ну что ж, я нашел, конечно, у меня где-то там в кармане что-то было. Купил билет себе, тетеньке, поехал. Можно телефоном через НФЦ. Я не понял, что значит телефоном через НФЦ. Не знаю, извините. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, на случай, когда в следующий раз пойдете в метро.
Да.
Если есть карта MasterCard,
да,
то можно расплатиться телефоном прямо в турникете. Ну, только единственное, на новых станциях, по-моему, во всех турникетах, а вот на старых станциях, ну, понятно, да, который там не последний.
Вот у меня построен. Как раз мастер. То есть я могу, что просто вот подойти к считывателю телефон. К этому и телефон приложить туда?
Да. Только единственное, обратите внимание, на старых станциях это всего лишь один турникет, на нем прям наклеечка такая, можно там расплатиться бесконтактным, или как-то там написано.
И мне такая смс-ка приходит, пим-пим, 4700 рублей ушло.
Не-не-не, там даже скидка, там просто билет стоит 55, а с вас пишется 38 или что-то такое.
Я вот спасибо. Слушайте, лайфхак какой. А почему остальные это не сделают так? Вы понимаете, я когда беру вот эту вот карточку на одну поездку, я воображаю, сколько ресурсов затрачено на то, чтобы делать. Она же уже не просто бумажная, она пластиковая какая-то такая.
Да, она еще долго там все это тупит в этом турнике.
Так вы представляете, мне ее изготавливают, уничтожая природу и экологию Земли, чтобы я ее взял и через 10 метров выбросил в урну ее. Все, вот для этого мне ее делают. Нафига?
Не знаю, почему. Я, кстати говоря, один раз попробовал, у меня сработало. Потом пошел, не срабатывает, думаю, да что ж такое-то. Ну, то есть там все мигает, начинает. А потом поехал с приятелем, он говорит, так ты обрати внимание, только один турникет. И я к нему подошел, действительно, работал. Ну, то есть я тоже редко был в метро, поэтому... Ну, вот абсолютно точно
MasterCard
работает.
Класс. Слушайте, спасибо вам большое, спасибо. Вот другой вопрос. Так, а зачем? Ну, да почему не сделать все, чтобы на всех в этих терминалах это все работало, и мы бы тогда сэкономили бы столько пластика, бумаги, экологии, всего остального, чтобы вообще не сталкиваться. Мне кажется, каждый раз, когда я сталкиваюсь с какими-то штуками, вылезающими из аппарата, бумажными, все, я понимаю, фискальное, там, контроль, все остальное, вот это вот. Но кто и когда из вас берет чеки, просто покупая попкорн в магазине, там, ну, вот в кинотеатре, еще что-то. Вот это вот везде, где можно мне просто приложить телефон и пройти себе. Ребят, давайте экономить на этом всем. Карта МИР идет к черту, как обычно, пишет Иван. Я не знаю, я вообще про карту только сейчас. Так, а одно время глючил левый крайний, и платить можно любой картой или телефоном. Что еще у нас здесь? Так и в банке тоже налички мало. В пятницу нужен был размен 150. А, в банкомате, в смысле. Поменяли только на 8 тысяч, больше денег не было. Спасибо. Сам платил банковской картой, все работает. Олеся, или Олесь. Метро 26 рублей по MasterCard до конца сентября. Дмитрий Харитоненко вообще нам рассказывает про какой-то аттракцион невиданной щедрости по 26 рублей. С банковской карты 42 рубля стоит, пишет Евгений Том. Эмиль Зайнулин. И виза работает тоже, уже по два турникета стоят. А, ну в смысле, что это процесс, это не результат. Что терминал, стоящий и считывающий прямо с телефона или с бесконтактной карты ваши денежки, это не результат, это процесс. Процесс, который продолжается. Вот сначала один, потом два. А я в среду в 18 из Внуково дал Туфьеву за 1500 Яндексом. Из Внуково дал Туфьева. Ну, нормально. За 1500. А мне Яндекс предложил за 1500, видите, с Третьяковской на Мичуринский доехать. Ну, как бы внутри города, вот. Да, ушел на Гет гораздо дешевле Яндекса. Да я ушел, в принципе, я думаю, что уйду из такси. Ну, в смысле, что сложно будет когда приводить еще какую-то аргументацию, которая бы заставила... нас реагировать, ну, как бы, как реагировать? Оставлять свои личные автомобили. Вот я теперь уже думаю, ну, заплачу за парковку. Надо мне остановиться где-то в центре. Ну, заплачу. Но я выискиваю места. Вы меня простите, пожалуйста, но вот когда вы жалуетесь на 380 рублей парковку, на 380, я хочу вам сказать, что этого мало. Это мало. 380 мало, надо 500 как минимум поставить. Потому что, ко всему прочему, это налог на лень на вашу. На вашу ленность. Налог на лень. Лень должна быть искоренена. И как ее искоренить? Вот так вот платите налог. Хотите, как вот этот вот, вот это, ну вы же сами рассказываете мне, быдло, говорите вы такое польское слово, быдло, поставил автомобилем, перегородил вход в подъезд. Поставил автомобиль, бросил. Невозможно пользоваться подъездом. Так ведь он это сделал не для того, чтобы вам стало хуже. Он это сделал для того, чтобы ему было лучше. То, что вам хуже, это как бы не намеренно. Это побочный эффект. То, что вам стало от этого хуже. То, что он прошелся по вашей голове. Просто его свобода распространяется гораздо дальше. Его степень свободы распространяется гораздо дальше, чем должно быть в цивилизованном мире, в мегаполисе у человека. Нас здесь так много, что каждый из нас вот эту зону своего комфорта, зону своей свободы, должен соизмерять с зонами свободы и комфорта всех остальных 15 миллионов человек. Вот. И поэтому твоя степень свободы здесь не равна степени свободы жителя деревни какой-нибудь, где 5 дворов всего лишь. Там у тебя свободы гораздо больше. Здесь этой свободы гораздо меньше. И это нормально. Это не ущемление твоей персональной свободы. А это просто такое положение дел. Положение дел. Но ты не можешь переполненные электрички рассчитывать на свое собственное личное пространство ровно такое же, как, допустим, перед кассой в магазине. Если вы обратите внимание на американские очереди, побывав в Америке, вы увидите, что есть очередь, и есть касса, и очередь перед кассой заканчивается где-то метра за полтора до кассы, метра за полтора. То есть человек, который стоит возле кассы, рассчитывается, у кассы рассчитывается. И между очередью всегда где-то метр есть. Ну, потому что нефиг, когда человек с баблом со своим возится, с картами, с пин-кодами. Нефиг стоять дышать ему в ухо за его плечом. И это правило, неписанное правило коммуникации в обществе, в американском. Вот это одна степень свободы. Но если ты спускаешься в час пик в нью-йоркское метро, то ты уже такой вот не увидишь такого, что каждый друг от друга в метре стоит. То есть есть такие пространства, где личная твоя зона комфорта может сужаться или расширяться. Москва — такое пространство, город такой, где степень свободы персональная, она всегда скукоженная какая-то. Ну, много, много свобод здесь слишком. Они сталкиваются и друг друга скукоживают. Но находятся люди, которые считают, что они умнее всех. Вот и его степень свободы в переполненном дворе жилого комплекса, где покакать собаке негде из-за припаркованных автомобилей. Тем не менее, должна быть эта свобода такой же, как и в деревне на 5 дворов. То есть, где захотел, там и бросил тачку в поле. Вот где в поле захотел, там и бросил. И он продолжает себя, этот колхозник, вести себя в городе так же. Вот ему надо у подъезда бросить тачку. Вот он у подъезда ее и бросил, перегородив все. Проход к помойке, проход с колясками, мамочка, все. Но ему надо. Это же его свобода. А то, что вам неудобно, ну, это ваши проблемы, что вам при этом неудобно. Так вот, создается ощущение у меня, что 380 — это такой вот налог на вот такое, на колхозность на такую. И вы жалуетесь, что 380 дорого. А мне хорошо. Мне хорошо, потому что я точно знаю, что зона парковки 380, она не покрывает весь город. Она покрывает несколько улиц, где очень сильное притяжение. Вас, колхозников, лентяев, которые не могут пешком ходить, которым надо прямо у подъезда бросить тачку. Вот если ты такой, надо, чтобы ты не 380 платил, а 500 или 1000. Потому что я проеду на 170 метров дальше, поверну на соседнюю улицу и получаю парковку за 60 рублей. На соседнюю. Мне не влом пройти ножками 200 метров. Мне не влом. Поэтому мне нормально пользоваться автомобилем в городе, даже если я где-то паркуюсь. Мне не влом ходить ногами, ребят. Не лень вообще. Я просто открываю приложение парковки. И просто смотрю. Эта улица, вот мне нужно сюда. Ага, тут 380, популярное место. Ладно, на соседней 380, окей. А на вот этой 380. А если вот здесь за углом 60, хорошо. Если ты колхозник, ты 380 плати за час. А я за эти 380, я там простою 3 часа и заплачу за это 180 рублей. За 3 часа парковки. Схожу на званый ужин, посмотрю на презентацию Бентли автомобиля, пообщаюсь с коллегами, поснимаю сторисов, довольный через 3 часа уйду оттуда, заплатив всего 180 рублей. Вот и все. Я к тому, что можно пользоваться городом. Это я сейчас к чему все это говорил? К тому, что оправдываю себя, что я не пойду больше ни в такси, ни в общественный транспорт. Я тупо буду постоянно ездить на машине. Доброе утро. Да, слушаю.
Да, доброе утро, Роман. Максим, Москва.
Максим, да.
Роман, ну, во-первых, если позволите, вот все, кто сейчас собирается ехать в город по Новой Риге, имейте в виду, ситуация очень плохая.
Да.
Пробка начинается задолго до Красногорского круга, там практически еще там на несколько километров до.
Угу.
Вот. А по поводу, смотрите, того, о чем вы говорите, что вы не пойдете в Яндекс, не пойдете в метро. Вот если позволите вернуться к началу, да, когда вы говорили про заправки. Я просто немножко знаю по роду деятельности, как изнутри там все работает. И по-хорошему, вот если бы вы свой опрос дальше расширили, да, и задали этот вопрос. Люди, вот вы согласны с тем, что вас будут продолжать обманывать, но вы будете без очереди приезжать и покупать бензин? Почему? Потому что, понимаете, та бизнес-среда, которая вот сейчас сформирована относительно розничных продаж, да, она, ну, по сути, его, я сейчас скажу такую вещь, многие будут смеяться, но реально, если брать чисто продажу бензина чисто на АЗС, она убыточна. Даже в хорошие времена, там еще лет 5-6 назад, вот доход, ну, скажем, грязный доход, да, купил-продал,
на топливе
АЗС хороший составлял от 5 до 10 центов. Каждого литра.
Ну
тогда да. Курс, допустим, был там 45.
Нет, я понимаю. Но меня, честно говоря, меня как потребителя товаров и услуг, рассказы про то, как тяжело живется поставщикам товаров и услуг, вообще никак не парят. Ну, мне вообще плевать. Вот я вам скажу, я прошел, у меня есть плановое ТО. Ежегодно я планирую, ну, как бы я прохожу плановое ТО организма. Это называется диспансеризация. Ну, как бы тачке нужно давать обслуживание, и организм тоже надо посмотреть, как он функционирует. Вот я прихожу, говорю доктору своему, вот диспансеризация. Ну, в смысле, пройти основных врачей, чтобы они сказали, как там, нормально все. Вот. И мне рассказывают про то, что я должен... А у меня прикрепление добровольное страхование, как бы отдельное, не, помимо ОМС, еще добровольное. Ну так, чтобы избавиться от очередей и всего этого, чтобы меня рады были видеть всегда врачи. Чтобы там хорошая атмосфера была, все это. Все в настроении. И мне говорят, вот у нас живая очередь на УЗИ, вот у мастер принимает гуру. Но, ну, часа два с половиной очередь сейчас живая. А это, чтобы вы понимали, ну, хорошая клиника, нормальная клиника. Я говорю, а что случилось у вас? Я же как бы страховку, когда покупаю, я же покупаю не для того, чтобы получить, ну, здесь качество какой-то районной поликлиники, где в очереди надо сидеть 3 часа. Вы знаете, у нас ушли в отпуск, эти мастера в отпуск ушли, там 2, а еще кто-то уволился, и из 8 докторов остался 1. И вот мне начинают это рассказывать. Вот скажите мне как клиенту, который чертову кучу денег заплатил за то, чтобы в среде хорошей находиться, чтобы комфортно все было, и избавиться от очередей, и чтобы меня рады были видеть, вот нафига мне слушать про их отпуск, мастеров этих и про уволившихся? Я же не это хочу получить. Я хочу получить просто услугу, за которую я уже заплатил деньги. Поэтому, когда вы говорите, что это убыточный бизнес, ну, уходите из бизнеса, и пусть приходят те, кто готовы работать. Есть закон. Закон есть. Закон. Нельзя не доливать. Не доливать нельзя.
Вот все правильно. Но тогда все, кто не могут сейчас выживать, кто убыточные, кто не доливает, они уйдут. И
да.
У нас будет... А те, кто останутся, пользуясь монопольным, как правило, это крупные сетевые игроки, начнут потихонечку поднимать цены. Поэтому я и говорю, что вот спросите у людей.
Готовы так они... Я вас умоляю, потихонечку. А эти цены что, не растут, что ли?
Они растут, но, поверьте мне, по экономике, если посмотреть, реально цены должны вырасти еще больше. Просто у нас такая странная экономика, мы вроде либеральные, с другой стороны, регулируемые вот в секторе топливных, да, цен. Mm. И потом получается такая интересная симбиоз такой, который никому...
Я согласен. Нет, тут я согласен. А еще у нас такая странная экономика, что вроде бы мы все прекрасно понимаем, что основной продукт, из которого получается наше топливо для автомобилей, нефтюшка. Нефтюшка. И экономика такая странная, что нефтюшка, когда увеличивается в стоимости, растет, то растет цена бензина. Когда нефтюшка дешевеет, цена бензина все равно продолжает расти. А потом нам рассказывают про то, что ну, на самом деле в стоимости топлива нефтюшка занимает очень небольшой процент, там от 30, может быть, а все остальное это там акцизы, и начинается. Это я все прекрасно понимаю. Еще я знаю про то, что продавцы автомобилей не зарабатывают ничего на продаже автомобилей, а зарабатывают на продаже услуг, обслуживания, дополнительных это, опций, там, всего остального. Это я тоже знаю. Но ровно так же я знаю и другое. Не можешь в этом деле работать, не можешь, тяжело тебе, налогами тебя задавили, проверки бесконечные, все остальное. Уходи, занимайся другим. Почему-то все наши бизнесмены предпочитают оставаться в бизнесе и переходить в тень просто. Жухать начинать, просто переходить в тень, вместо того, чтобы уйти туда, где проще, и заниматься. То есть никто не предпочитает оставаться на светлой стороне. Почему? Потому что в тень уйти можно. Потому что там ты и прибыли сохранишь, и в деле останешься. И в конце концов ты же заправочную станцию построил. Построил. Ты же, конечно, вложился в нее, вложился. Ну, как сейчас уходить? А вот в ближайшем будущем все может и выровняться. Потому что в 2018 году Федерация автовладельцев России, да, мониторинга провела, оказалось, что очень многие не доливают, и поэтому... Кто это у нас здесь? Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для автозаправочных станций за недолив топлива. Если и когда документ будет принят, средняя сумма нелегально этого налагаемого штрафа за нарушение вырастет в несколько раз. Первое нарушение – 1% от годового оборота компании. При втором нарушении – 3%. И вот так, я считаю, победим. Когда оборотные штрафы будут введены, тогда, может, и с проблемом вот этого недолива тоже справимся.
Моторы.
Да, это истина. Так, 8.35 и 724 496 автомобилей на дорогах столицы. И теперь совершенно точно и понятно, что просто счетчик Каршеринга завис. И все нормально, вы пользуетесь автомобилями. Просто 15.657 постоянно висит вот эта цифра. Еще-то перестали считать каршеринговые автомобили в, ну, вот эти счетчики, которые считаются. Такси 28.700 сейчас, а каршеринга 15.600. Но это не так, должно быть за 22 тысячи. Я так думаю. 393 согласованных перекрытия, 128 несогласованных. И общий пробочный балл в Москве, если бы мы сейчас посмотрели на все это дело. Ой, если бы мы посмотрели на это дело, то оказалось бы, что 5 баллов пробки в столице и довольно тревожный город. Кольца на, вот здесь вот на юге, юго-востоке сильно стоит бульварная почему-то, точнее садовая, извините. Третья транспортная на юге тоже мрачная. Как это, авария в районе Варшавки, и все, внутренний МКАД от Андропова не едет, а внешний от Ленинского. То, не МКАД, третье кольцо, не едет. Если про МКАД, то проблема на внешней стороне перед Рязанкой, серьезно. Вот стоите прям, ну, километр 4, наверное, пробка. Между Ярославкой и Осташковским шоссе тоже внешний МКАД стоит. Ярославка сегодня отстойная от Королева. Даже чуть еще раньше начинается пробка. И до Енисейской традиционно все очень плохо. Ну, так, в общем-то, я хочу сказать. 5 баллов с претензией на то, что будет 6 и 7, вероятнее всего, в самом ближайшем обозримом будущем. Понятно. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман, спасибо, что дали эфир. Сергей, Подмосковье. Вы знаете, авария в Южном Бутове на Изюмской. По моим наблюдениям, машина влетела в припаркованные машины, которые вот специально сделали для них карманы. Угу. Я насчитал 5 машин.
5 автомобилей въехал туда, понял. Уснул, да. Что ли, настроение плохое?
Неизвестно.
Какой-то мститель, что ли. Так, что у нас еще? У нас ведь еще несколько тем. Во-первых, у нас обнаружили огромные долги по транспортному налогу. Это раз. Во-вторых, мы не зарубили краш-тест сегодня, не поругали, не похвалили автомобили и не выбрали. Это два, а тем не менее есть заявка вот в эту штуку. В-третьих, большая тема. Это, конечно, пилоты за рулем фур, водители фур. И здесь, ну, как мне кажется, что-то назрело. Определенно все то, все те меры и все то, что сделано здесь для того, чтобы как-то стреножить эмоциональность водителей этих фур, как-то оно не работает. Ну, что-то как-то не получается пока что еще. Ну, не работает определенно. Вы знаете, под Ярославлем жуткая авария. Поселок Заячий Холм, лобовое столкновение, фура и пассажирский автобус. Погибли 9 человек. Вот я не видел обновлений последних, но судя по тому, что пострадавшими было около 30 пострадавших в разной степени тяжести, число погибших может быть и не окончательным. Среди погибших и сам виновник, водитель фуры, который выехал на встречку, пошел на обгон. Вот. И не справился с обгоном. Он тяжелая фура, большая, пошел на обгон. И вот тут у меня вопросы прямо вот. Но мне кажется, назрело что-то. Вот что-то здесь назрело. Потому что вот вы рассказываете там себе, в первую очередь, сами себе говорите. Я опытный водитель, говорите вы. Но я не пристегиваюсь, я аккуратно езжу, потому что. Или... Мой автомобиль не застрахован по каско, я аккуратный водитель. Я водитель аккуратный, я всегда соблюдаю правила все. Но вы понимаете, что можно быть сколько угодно аккуратным водителем, никогда не выезжать на встречку, на обочину. Вот всегда, всегда соблюдать все. Не нарушать даже скоростной режим и даже быть вот этим самым ботаном, который там, где знак 90, идет ровно 90, а может быть даже и 87, а никакие не 110, вот этим вот. А потом просто чуваку за рулем фуры покажется, что перед ним слишком медленный какой-то автомобиль. И он должен его обогнать. Ну, он будет желать его обгонять. А там в этом слишком медленном автомобиле сидит еще один типаж. Распространенный довольно типаж. Какой? А вот такой. Это типаж такого тормоза, который... Но тормоза такого... С прищуром тормоза. Он всегда, вот ровно взгляд его не только на том, что происходит впереди, но и в зеркало постоянно палит. Кого же он сейчас достанет? Вы такой тролль. Вот достанет то, что он медленно едет. Его начинает обгонять, и он тут же начинает ускоряться. Тут же ускоряется, чтобы только, черт возьми, ты его не обогнал. Вот чтобы не обогнал ты его. Он вон такой. Он персонаж Хармса. Он тебя пытается проверить, твою волю, выдержку и все вот. И вот водитель фуры решает, что медленно едет перед ним кретин. Но он не знает, что этот кретин вот из этих. Из скотов, из вот таких вот. И этот кретин начинает ускоряться. Водитель фуры думает, сейчас я его обойду. А не получается уже. И вернуться невозможно. Этот же кретин рядом с тобой. И нет, чтобы его убрать с дороги. Вот этого придурка, который не позволяет тебе. Его убрать одного. Так, хрясь бог, в кювет его отправить. Водитель фуры решает рубить пассажирский автобус в лоб. В лоб рубить. Гибнет сам. 9 человек забирает. И еще десятки раненых. Все. Вот что с этим делать? Тут, ну, вопрос, мне кажется, предельно простой. Потому что все то, что принято до этого, очевиднейшим образом не работает. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Доброе.
Был из Москвы, вот хотел сказать по поводу как раз таких людей, прям задели за живое насчет МКАДа, да, если вот сравнить, например, то есть я раньше думал, почему люди шашечки играют на МКАДе, да, думал, почему же вот я еду, поворотники включаю, потом просто вот я вижу, пробка, левый ряд, дорога идет нормально, но все едут 70, думают, что-то не так, обходишь даже по шашечкам, раз, слева кто-то едет с интервалом 1000 метров,
да.
И ему бог едет слева, 70 километров,
да.
Вот. Таких много, и поэтому я не могу, я ухожу направо, а это аварийно.
Это я согласен, но я сейчас хотел бы не об этих людях говорить. Я хотел бы говорить о пилотах, о шумахерах за рулем фур. То есть то, что вот такие пропердыкины будут, тормоза и все остальное, это понятно, это все ясно. Но мне кажется, что когда ты управляешь 40-тонной фигней, 40 тонн она весит, когда ты в длину там, 18-20 метров, когда ты вот это вот все, то ты не можешь быть просто водителем, ты не можешь быть просто участником движения, ты не имеешь права, ты спецназовец, ты водитель спецназ. Что такое спецназ? Специального назначения. Назначение применительно к отрядам милиции, это значит, ты можешь всех метелить там, у тебя боевая подготовка специальная, у тебя есть оружие специальное, глушители там, все это, маскировка, все это. Потому что назначение твое специальное вот такое. Когда ты водитель спецназ, сназовец, у тебя специальное назначение вот какое. Значит, быть железобетонной нервной системой, не ерзать никуда. Ну, у тебя назначение такое, довести вот этот груз из от точки А в точку Б, попутно никого не убив. Ну, желательно, хотелось бы так. Вот. У тебя специального назначения задача. Специального назначения. Ты спецназовец. У тебя больше возможностей. Ты можешь взять примерно в миллиард раз больше груза, чем водитель обычного легкового автомобиля. А у тебя больше возможностей. Ты видишь очень далеко, ты сидишь очень высоко. У тебя очень тяговитый автомобиль, и все, длина у тебя, габариты, все. Но и ответственности у тебя гораздо больше. Значительно больше ответственности у тебя. А здесь получается так, что мы все чаще и чаще видим, что вот эти спецназовцы ведут себя как обычные люди. Им присуще и ровно такое же ерзанье по полосам, и ровно такое же нервное поведение. Они также легко ранимы и легко возбудимы, как все остальные. И вот в этой связи мне хочется понять, а где мы не дожали? Вот очевиднейшим образом мы где-то не дожали. Или тут нужно не реагировать, как мы обычно это делаем, ежовыми этими закручиваниями гаек, а как-то иначе работать. Ну, но дальше так происходить не может. Все. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Живу за городом и по роду деятельности, ну, работаю в городе, вот, и приходится часто ездить по скоростным магистралям, в том числе и бетонкам.
Да.
Вот. Где однополоска туда и обратно. И очень стрёмно, честно говоря, когда фуры прям вылетают на встречку, но я вот могу сказать, как я вижу исправление этой ситуации. В аварийных опасных участках дороги должны быть... Ну, во-первых, понятно, что хорошее освещение, потому что бетонка вообще вся не освещена. Это просто ночью ехать там очень стрёмно. Так еще и камеры должны быть, то бишь жесткое соблюдение, правильное нанесение разметки и камеры.
Камеры.
То бишь только рублем. Вот, на мой взгляд, только рублем, потому что ничем другим, к сожалению, здравым смыслом...
Я уже хотел бы перейти за здравый смысл. Я уже считаю, что назрели меры, которые по своей жестокости, не жесткости даже, а жестокости, должны превосходить весь допустимый здравый смысл. То есть я бы хотел так закрутить гайки, чтобы вообще... Давайте запретим им обгонять. Обгоны на фурах запрещены, в принципе. Особенно на дорогах, где на встречку нужно выезжать. Вот на дорогах, спасибо вам большое. Вот на дорогах, где по одной полосе, окей, у нас кощунственно отстала инфраструктура дорожная, и федеральной трассой может называться тропа Хошимина, где по одной полосе в каждом направлении. По одной полосе в каждом направлении. И это называться может федеральной трассой. Окей, хорошо, я не против. Построить такую дорогу рядом, альтернативу, или к этой дороге допилить еще по одной полосе, гораздо сложнее, чем придумать какую-нибудь жестокую меру к этим чувакам. Вплоть до расстрела. Значит, давайте запретим им обгоны. Просто обгоны запрещены фурам. Окей, ну хотя бы на однополосных дорогах, где для обгона нужно выехать навстречку. Давайте запретим им. В принципе, запретим им обгон вообще как-то как маневр. Перед тобой едет медленный, и ты едешь медленно. Рано или поздно этот участок дороги закончится. Рано или поздно ты доедешь. Ты доедешь, куда тебе нужно. Как гласит древняя мудрость, ничто очень-очень хорошее или очень-очень плохое не длится очень-очень долго. Поэтому рано или поздно и дорога эта закончится. Рано или поздно и медленный этот повернет куда-нибудь. И ты доедешь куда-нибудь рано или поздно. Но все будут живы при этом. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Евгений, Москва.
Евгений.
Ну вот я тут немного не соглашусь еще по поводу истории с однополосными дорогами. Я ежегодно езжу по несколько раз в год по М4. И вот история там с фурами тоже очень печальная. Со мной был однажды случай, когда я ехал по платной дороге со скоростью 150 км в час на легковой машине, и никого не было, вот реально не было никого. Ситуация была такая, что ехало две фуры в правой полосе, одна за одной, и я по левой всех обгонял.
То есть один едет 80, второй едет 82, да, и решает там обгонять
его. Когда мне до него остается метров там 150, да, он вдруг решает резко...
Влево перейти.
Да, влево и обогнать. Естественно, я тормозил в пол. У меня жизнь перед глазами вообще промелькнула, потому что такого маневра точно не ожидаешь. Я не понимаю, почему нельзя посмотреть в зеркало, увидеть, что никого нет, пропустить легковую машину и дальше делать, что хочешь.
Сейчас вам сейчас эти законники скажут, а ты не иди с таким превышением, и у тебя всегда будет возможность вовремя остановиться.
Ну, скажут. Хорошо, я
но
согласен.
Это
превышение,
да,
на 20
это
километров,
да,
было.
Но, давайте прямо таким людям скажем, но это вообще не спасает, потому что ты можешь ехать свои положенные 110, и при этом он начнет все равно выйдет влево, но только у тебя не 150 метров будет, а там, а 40, допустим. И ты даже со скорости разрешенной не успеешь остановиться до него, потому что тут этот маневр, и это еще одна проблема. Я согласен с вами, абсолютно. И вот он принимает решение обгонять. Вот перед ним едет чувак на 80, а он едет на 82 километрах в час. И он решает, что надо обогнать. Как-то это не соответствует моему внутреннему настрою. Он выезжает влево и начинает обгонять. Обгонять начинает его. Так продолжается какое-то время, примерно минут 40. Потом он его обгоняет, в конце концов. Поворачивает вправо, перестраивается. И продолжает ехать с этой скоростью. Они просто сменили положение. То есть сначала... автомобиль А был первым, а Б вторым, потом автомобиль Б стал первым, а вторым, и они вот так вот снова бампер в бампер продолжают ехать дальше. Это, конечно, офигенски, замечательно. Но только это тоже ситуация нарисована, которая очень часто приводит реально к аварийным последствиям. Ну, в смысле, к ДТП фактическим. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Роман, привет.
Что мы будем делать, Владимир? Вот, давайте.
Да,
да.
По поводу обгонов. Вот эти вот поросятки умудряются... прижиматься так плотно, между собой не держат дистанцию, что когда ты их обгоняешь, то нужно обгонять не одну фуру, а иногда даже две, а то и...
Три, четыре, да, они идут.
И при этом я один раз... Вот он меня вообще не видит. Я вот перед ним пытаюсь втереться, на меня летит в лоб какой-то автомобиль, я ему сигналю, он все равно держит дистанцию ноль перед следующей фурой и вообще не пускает. Я вот реально чуть не убился так. Так что это, ребята, вообще такие.
Вот надо, самое. Понимаете, описывать ситуации можно бесконечно долго. Но все это сведется к тому, что мы понимаем, проблема есть, и проблема очень серьезная. Эта проблема называется вот как. Там за рулем сидят обычные парни, обычные чуваки, такие, как мы с вами. А должны сидеть мегапрофессионалы, спецназовцы. А сидят обычные люди. Со своими слабостями, эмоциональностью, нервозностью, стрессами, со всякой фигней вот этой вот сидят. Мы же не хотим, чтобы обычные люди сидели за штурвалами самолетов. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы там сидели полубоги. Мы хотим, чтобы примерно такие же профессионалы сидели за рулем автобусов, рейсовых, пассажирских и все остальное. Но такие же профессионалы должны сидеть и за рулем в этих большегрузов. Или давайте вообще к чертовой бабушке их уберем и сделаем автопилотируемым все вот это вот дело, как сейчас пытаются настроить между Москвой и Питером. Но до этого сколько еще они должны сотен жизней забрать? Вот сколько еще своим вот этой человеческим фактором, обычным человеческим фактором, то, что присуще всем, вот сколько они еще должны собрать жизни? Я поэтому и говорю о том, что меры должны быть жестокие. Не жесткие, а именно жесточайшие. Иногда даже, может быть, вызывающие Какой-то оторопь. Какие-то волосы на загривке должны становиться дыбом от того, насколько жестоко мы собираемся с ними поступать. С ними не с кем-то персонально, а вообще вот в этой области. А иначе как? Все вот эти ваши аппаратцы, которые должны регистрировать тахографы, как они называются, регистрировать, сколько ты за рулем, не превышаешь ли ты скорость, не работают. Все остальное не работает. Ну, просто не работает. Ну, что нужно? Такую меру, как расстрел, водить обратно? Или что делать? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, я соглашусь с вами. Ну, во-первых, фуры вообще, в принципе, которые сейчас новые бегают, они зашиты на 90. И поэтому, когда при обгоне машина идет 85-83, и он начинает ее обгонять, он больше 90 не может разогнаться. Вот в чем проблема.
Да.
То есть она, в принципе, не поедет. Есть так расшитые, но это, опять же, незаконно.
Так а зачем
это
обгонять вообще? Зачем им вот вообще обгонять кого-то? Тем более да, по таких же, как они.
Да, но когда машинка идет 50-60, и если водитель адекватный, он понимает, что он может, это одно. А когда просто вылетает на, вот как вы говорили, 85-83, он не может разогнать ее больше 90 физически.
Ну,
поэтому
нет,
не получаются обгоны, они не успевают.
Я согласен.
Вот это долго.
Ну так и не надо тогда обгонять. Ну не надо обгонять. Ну прикиньте, у нас эти, в авиационном сообщении начнется такое. Один летит на одной высоте, другой на другой. Ну захотелось, он обогнал там кого-то. Или эшелон сменил просто так. Ну захотелось ему. Ну там топливо, экономия топлива, мне пишут. Все из-за экономии топлива. Ну окей, топливо. При чем здесь это? Почему опять какие-то профессиональные проблемы их там внутри, об сферы этой, должны становиться нашими проблемами и должны забирать наши жизни? Давайте им платить в три раза больше. Оплатим все это продуктами. NoName пишет. Нет, не надо им платить в три раза больше. Я не знаю, или надо наоборот. А это решит проблему? NoName. Но что-то пока что никакие вот это платить больше не решают проблему. Все приводит к тому, что проблема, наоборот, усугубляется. Это усугубляется тем, что отрасль станет чрезвычайно популярной для тех, кто хотел бы быстренько срубить бабла, и опять, и там еще и качество контингенции за рулем станет еще ниже, если платить в три раза больше. Почему-то у нас вот эти меры не работают. Они приводят только к ухудшению. Я не знаю. Ну, в любом случае, ребят, давайте думать об этом. Давайте. Ну, просто будем об этом думать, потому что пока что меня эта ситуация очень сильно напрягает. Чем? Непредсказуемостью. Непредсказуемостью, непрогнозируемостью и необъяснимостью, когда это может произойти. Потому что ты можешь быть миллиард раз законопослушным, хорошим, честным, пристегиваться, не превышать скорость, всегда все делать как положено. И в результате в тебя приедет вот такой большой груз, когда ты будешь ехать по своей полосе. Вот это, честно говоря, прямо вот, ну, мне это очень не нравится.
Моторы в движении.
763 917 автомобилей сейчас на дорогах столицы. В начале программы их было 490 тысяч. Как изменилось бальное исчисление? Пока что никак. Едем все еще в пятерочке. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.